Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Последний шанс. Экологический саммит в Нью-Йорке». Репортаж Владимира Абаринова. Диалог с китами. Проблема межвидовых отношений. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сентябрьский выпуск. Как делается ВОК. Экологический саммит в Нью-Йорке собрал более 100 лидеров всех стран мира. С трибуны ООН они говорили примерно одно и то же. У нас остался один последний шанс предотвратить катастрофу. Для этого, говорят ученые, надо понизить среднюю температуру планеты на 2 градуса по Цельсию, что требует сократить выбросы углекислого газа на 80%. Как этого достичь? Отвечая на этот вопрос, в своей статье для «Нью-Йорк Таймс» премьер-министр Англии Гордон Браун сказал, что в следующие 6 месяцев мир должен достичь такого единодушия, которого мы не знали со времен окончания войны в 1945-м. Успех, как и тогда, зависит от коллективной политической воли. Климатический кризис и его политические последствия. Этой теме посвящен репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Один из персонажей романа Ивлена Во «Не жалейте флагов», поэт Эмбрус Силк, рассуждает о причинах утраты Англии былого могущества.
Закат Англии, мой дорогой Джеффри, начался в тот день, когда мы перестали топить углем. Мы привыкли жить в туманах, великолепных светозарных ржавых туманов нашего раннего детства. У нас был туманный уклад жизни и богатая, смутная, задыхающаяся литература. И только из тумана мы могли править миром. Мы были гласом, подобно гласу Синая, улыбающимся сквозь облака. А затем, мой дорогой Джеффри, затем какой-то хлопотун изобретает электричество, или нефть, или не знаю, что там еще. И вот туман поднимается, и мир видит нас такими, какие мы есть.
Знаменитые лондонские туманы – не что иное, как облако копоти, накрывшее гигантский мегаполис. Переход с угля на нефть расчистил небо над Лондоном, но стал причиной глобальной напасти, которая сегодня осознана как одна из величайших угроз человечеству. Именно с берегов некогда туманного Альбиона пришел самый устрашающий прогноз грядущих бедствий. В октябре 2006 года бывший главный экономист Мирового банка, а ныне профессор Лондонской школы экономики сэр Николас Стерн огласил свой доклад о последствиях глобального потепления для мировой экономики. По сравнению с картиной, нарисованной Стерном, меркнут жалкие выдумки создателей фильмов-катастроф. В отличие от фильмов, где жизнь в конце концов входит в прежнее русло, прогноз Стерна необратим. Катаклизмы, сродни казням египетским, постигнут человечество без ядерной войны и полчищ террористов. Для того, чтобы прогноз стал реальностью, надо просто ничего не делать, оставить все как есть. Это апокалипсис 21 века. Откровение сэра Николаса. Надо заглянуть на 100-200 лет вперед, когда по-настоящему скажутся последствия наших действий в ближайшие 50 лет. Если посмотреть на средние показатели рисков, разбитые по странам и временным отрезкам, можно оценить ущерб. Он выражается в цифре от 5 до 20% объема годового потребительского рынка в зависимости от типа риска. Основная причина глобального потепления – промышленная деятельность человека, выброс в атмосферу Земли огромного объема парниковых газов, прежде всего углекислого газа и метана. Эти газы всегда присутствовали в атмосфере, они создают естественный парниковый эффект, без которого жизнь на Земле была бы невозможна. Но никогда прежде газы не выбрасывались в таком количестве. У человечества, полагает Стерн, еще есть время справиться с надвигающимся глобальным бедствием, но действовать надо уже сегодня. Ближайшие полвека станут определяющими. В течение этого срока необходимо резко сократить объем выбросов в атмосферу парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода и метана. Президент Обама в полной мере разделяет эту оценку. Он говорил об этом в своей речи на саммите по изменению климата, состоявшемся только что под эгидой генерального секретаря ООН.
No nation, however large or small, wealthy or poor,
Никакое государство, большое или малое, богатое или бедное, не сможет избежать последствий изменения климата. Повышение уровня моря угрожает прибрежным зонам повсюду. Более мощные ураганы и наводнения представляют опасность для всех континентов. Более частые засухи и неурожаи несут с собой голод и становятся причиной конфликтов в регионах и без того страдающих от этих бед. Жители исчезающих островов уже сейчас вынуждены покидать свои дома и искать приюта в качестве климатических беженцев. Безопасность и стабильность каждой страны и всех народов находятся под угрозой, и время, отведенное нам для предотвращения этого бедствия, истекает. Подписав в декабре 1997 года Киотский протокол по мерам противодействия изменениям климата, администрация Билла Клинтона даже не стала направлять его в Конгресс на ратификацию. Было ясно, что ратифицирован он не будет. И не только потому, что тогда еще многие сомневались в теории глобального потепления, но и потому, что протокол не подписали крупнейшие после США эмитенты парниковых газов, развивающиеся страны, включая такие гиганты, как Индия и Китай. Впоследствии администрация Джорджа Буша денонсировала Киотский протокол. С тех пор, однако, лед тронулся, и не только в прямом, но и в переносном смысле. В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о чистой энергетике. В июне демократам с величайшим трудом удалось провести его в Нижней Палате, но в Сенате перспективы аналогичного проекта представляются пока проблематичными, говорит Майкл Леви, эксперт по энергетике Совета по международным отношениям. Произойдет ли это в нынешнем году или в будущем? Я, возможно, сделал бы ставку на будущий. Здесь участвует много разных факторов. Политически для многих сенаторов очень сложно проголосовать за законопроект, особенно если они чувствуют, что им выкрутили руки в вопросе о реформе здравоохранения. Им чрезвычайно трудно голосовать дважды за такие неоднозначные законы в условиях по-прежнему высокой безработицы. Еще более сомнительны перспективы новых договоренностей на саммите по изменению климата, который пройдет в декабре этого года в Копенгагене. Главный водораздел проходит между США и Европейским Союзом. Майкл Леви. Между Соединенными Штатами и Европой имеются три главных пункта разногласий. Первый пункт – это краткосрочные лимиты выбросов для США. США и Европа занимают очень близкие позиции по вопросу об уровне эмиссии, которого надлежит добиться к 2050 году. Они в целом не так уж далеки друг от друга в вопросе об ограничении к 2030 году. Но Европе не нравится цифра, которую Соединенные Штаты считают реальной для себя к 2020 году. Разница во взглядах объясняется разными методологиями подсчета уровня выбросов, которые были предметом противоречий еще в Киото. Вторая проблема – финансовое содействие развивающимся странам. Европейцы со своей стороны огласили весьма существенные цифры. И это причиняет головную боль администрации Обамы, поскольку США не могут принять на себя равноценные обязательства. Наконец, третий пункт разногласий – это юридическая форма обязательств, которые принимают на себя развивающиеся страны. Подход европейцев заключается в том, что они говорят развивающимся странам: если вы принимаете действенные меры, вы получаете деньги. Если меры скромные, получаете меньше денег. Но не ясно, что делать, если они не принимают никаких мер. В целом, существует общее понимание того, что к середине столетия объем эмиссий должен быть сокращен вдвое, что энергетический сектор развитых стран должен в основном перейти на чистые технологии к середине века, что для этого необходимо стимулировать крупные частные инвестиции в альтернативную энергетику. Но пока трудно понять, каким образом будут разрешены противоречия. Это будет предметом торга. Если саммит в Копенгагене завершится провалом, это окажет негативный эффект на законодательный процесс в Конгрессе, что, в свою очередь, коренным образом изменит всю программу президента Обамы, который связывает надежды на светлое будущее Америки, прежде всего, с альтернативной энергетикой. Get out of the cold water.